Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, ну или не только с кофе, а вот с тоже кое-чего очень темного, но полезного. Это нефть. Говорим мы именно о ней сегодня в эфире радио «Спутник».
Кстати,
прямо сейчас.
Кофе можно делать из нефти?
Я тебе скажу так. Ванилин, точнее, делается в основном из нефтепродуктов. А из натуральной ванили, стручковой, которая растет в основном на Мадагаскаре, сейчас минутка, никому не нужна интересная информация. Совсем-совсем мало ванилина делается.
Вот как.
Так вот, вернемся к нефти и нефтепродуктам, но и не только к альтернативным источникам энергии. О них поговорим сейчас в первую очередь. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, у нас в гостях в студии. Игорь Валерьевич, есть самые разные прогнозы и по нефти, что вот к такому-то году она закончится. Мол, оценены все запасы уже, все, что есть, все, что можно будет выкачать, уже понятно, как с технологиями будет. Насколько вообще подобные прогнозы под собой какую-то базу действительно имеют? Или все-таки это пальцем в небо?
Ну, обычно все вспоминают цитату министра нефти Саудовской Аравии, вот как раз тех времен примерно, когда
создание образовался ОПЕК.
Угу. Да, вот он сказал, что каменный век закончился не от того, что закончились камни, и нефтяной закончился не от того, что закончится нефть.
Ага.
То есть мы перейдем на какие-то другие источники энергии не потому, что нефть закончится, а потому что что-то придумают технологически новое, и это будет экономически оправдано. Вот сейчас мы пока в стадии
будет
находимся...
Будет дешевле, будет удобнее,
да,
быстрее.
Да, ну, как и сама нефть, в общем-то, пришла, потому что она была дешевле. Нефть изначально вообще использовалась не как моторное топливо, а как горючая жидкость для освещения. В этом плане вот часто любят говорить, что нефть спасла китов, потому что до этого, ну, вот, в аналог керосиновой лампы заливались перетопленный жир китов, чтобы горел он. И говорят, что нефть спасла женщин, потому что световой день таким образом продлился. Mm-hmm. Женщины смогли делать все свои бытовые дела вечером при свете искусственном и ходить на работу при этом днем.
Может, они бы просто эти дела бы не делали, и нефть, наоборот, усложнила жизнь женщин.
Это такая полушутка, но почему? А они смогли сказать, что, извините, там, мужчины, мы выполняем столько же работ, сколько и вы, вот, пожалуйста, мы работаем, еще и дома все делаем, давайте нам такие же права. Ну, вот. Но это вопрос, может, спорный, дискуссионный.
Да-да-да,
но...
ладно, вернемся ближе к нашему руслу.
Да, к тому, что же дальше будет с нефтью. Пока нефть – это основной источник энергии, по крайней мере, для двигателей внутреннего сгорания. Но все чаще можно услышать версии о том, что ваша нефть там скоро будет никому не нужна, и вопрос вот только в размере этого скоро, то есть там буквально через 5 лет, либо через
150
лет. Вот. И сейчас все активно говорят, что вот есть альтернативные источники энергии, они все сделают, значит, и поэтому надо отказываться от нее. И вот есть даже такая теория энергетического перехода, когда мы вроде как перейдем к источникам возобновляемым, ВИА. И в основном проблема возобновляемых источников заключается в том, что себестоимость их выше, как правило, потому что есть отдаленные, например, какие-то населенные пункты. Вот там, например, на Камчатке у нас вот есть геотермальная электростанция, которая еще в советские времена была построена, сейчас модернизирована. Вот там есть гейзеры, можно получать энергию из геотермальных источников. Вот. А газопровод туда провести довольно дорого, поэтому да, там выгоднее. Но, как правило, действительно, если есть электростанция газовая, а тут рядом, в общем-то, ВИА, то ВИА по цене пока проигрывает. Но основной проблемы развития возобновляемых источников, а как хранить эту энергию? Вот солнца нет, ветра нет, или наоборот, ветер есть, но ночью, а ночью все спят, особо электричество не нужно, и куда его девать?
Ну и в целом... Тогда нужно тоже какое-то накопление, я не знаю, аккумуляторы.
Да, проблема в как бы эволюции накопителей, и вот с накопителями что делать, непонятно, потому что пока что они не совершенно технические, даже вот мы свои телефоны можем замечать, что через годик, два, три, четыре, он все хуже и хуже держит заряд. Вот. И
а некоторые изначально
масштабах...
не особо, да, хорошо его держат.
И в промышленных масштабах это та же самая проблема. Поэтому вот проблема вот именно в этом. Аккумулятор это должен быть. А сейчас нам говорят, а давайте вообще не будем аккумулятор использовать как накопители. Давайте лишнюю энергию, там, ночью, например, мы будем за счет электричества производить водород. Это можно делать технически. Водород будет у нас просто там в какой-то емкости храниться. Когда нам нужно будет больше энергии, а солнце не светит, мы этот водород сожжем на обычной электростанции и получим новую энергию. Как газ сжигаем, ну, так же и водород, значит, сожжем. Ну, вот. Проблема в том, что когда ты как бы энергию энергию, которая тебе не нужна, переводишь в водород, а потом из водорода обратно в энергию.
Ты там тратишь
огромные,
энергию.
Да, огромные потери. Вот. И получается, что вот такая энергосистема, она очень затратная и дорогая.
Затратная и дорогая. В итоге платить будет потребитель, в конце концов. Ну, хорошо, допустим, европейцы готовы платить за это. Ну, по крайней мере, их с каждого утюга им про это рассказывают, что вот платя дороже, ты спасаешь планету. Ну, что-то в этом роде.
Но я тебе больше скажу, прости, Виталий, добавлю, что даже на маневрах, на учениях «Кавказ-2020» будут использоваться альтернативные источники энергии. Mm-hmm. В поле понатыкают ветряков,
вне сомнения, да,
батареи солнечные.
Это прям, как хотите, называйте, да, но я...
Полевые испытания буквально.
Я называю это все-таки модой, ну, или современной философией, потому что, задавая вопрос экологам многим, ну, хорошо, не будем потреблять нефтью. А что, если вы верите в антропогенное влияние, да, изменение климата, оно что, закончится? Оно закончится, что ли? Нет, да, по идее. Вот в данном случае, как бы, я понимаю, что, конечно, проблему нужно решать системно. Вопрос в том, что, ну, всегда ведь показателем эффективности, да, является рациональное мышление, да, ну, или здравый смысл, как мы это любим говорить. Если что-то должно, ну, что-то есть технологии для того, чтобы, не знаю, и выбросы контролировать, и дешевле было бы для потребителей, смысл это все дело...
Ты понимаешь, дело в том, что один из самых простых аргументов, которые приводили и продолжают приводить, вот, к очередным выступлениям Греты Тунберг, это в том, что, а представляет ли, например, она, что нужно и сколько нужно всего потратить, и сколько нужно нахимичить во всех смыслах для того, чтобы произвести те самые вот аккумуляторы для тех же электромобилей, например. И как потом их утилизировать, что с ними потом делать, это тоже может загрязнять.
Очень грязное производство.
Да, получается, что как-то так.
И еще интересно, что ВИЭТ, в принципе, придумывается, вот как мы в первой части говорили по поводу энергетической там, революции, энергетического кризиса 73-го года, как то, что можно поставить у себя и ни от кого не зависеть. Но если мы посмотрим, а где сосредоточены запасы кобальта, никеля, из которых производятся те самые накопители, то вот есть даже сборник компании BP, там они показывают, сколько у кого нефти, сколько у кого газа, угля там, и так далее. И вот недавних пор они начали публиковать запасы никеля, кобальта и редкоземельных там металлов. И если обычно это такая целая страница, большая, значит, такая разворот, то там такой маленький абзацик, и буквально в 10 странах все сконцентрированы. То есть концентрация вот, ресурсов, из которых делают как раз эти аккумуляторы, она гораздо больше концентрации, чем запасы углеводородов.
Да.
Ну, вот, поэтому тоже большой опыт. И само производство действительно очень грязное. Утилизация. У нас до сих пор батарейки особо никто не заморачивается, выкидывают просто в урну, хотя они тоже считаются, в общем-то,
особо... Не везде есть прием, скажем
ну,
так,
и, да, и плюс ко всему, вы, надо понимать, что вот энергия, особенно если, как любят же говорить, полностью перейдем там, к какому-то году, да?
Да энергия... я бы, на самом деле, только рада, но есть очень много но.
А ты готова вот к тому, дело? Что у тебя будет свет пропадать периодически?
Вот к этому нет.
Вот потому что дело в том, что, как ни крути, энергия из возобновляемых источников, особенно на 100%, да, это
хотя
более
у меня такая управляющая компания, что
это
там.
Более уязвимая система, правильно ведь? Это ведь более уязвимая к различным природным катаклизмам, еще каким-то делам и так далее, и так далее. Это большая зависимость. Вот, это первое. А во-вторых, опять же, где гарантия того, что вот это вот желание сделать планету чище, вспоминаем фразу про планета настолько очистилась, так модную, да, в этой весной.
Нынче, да.
Вот, давайте не будем пользоваться там, не знаю, электроэнергию вам отключают, например, там с 12 до 8 ночи.
Тебе меня переубеждать не нужно, понимаешь? Я за разумное озеленение, а не за радикальные
методы. Кстати, очень интересный вопрос, что сейчас как бы классические экологи, которые говорят про выбросы в окружающую среду, зачастую конфликтуют с климатологами, которые говорят, главное это выбросы вот именно парниковых газов. Потому что с точки зрения той методологии, которую нам предоставляют по подсчету выбросов парниковых газов, у них там чуть ли не газ выходит страшнее, чем уголь. И встает вопрос, вот с точки зрения климатолога, значит, лучше жить рядом с угольной станцией, чем с газовой. Вот с газовой мы в Москве вот живем, у нас есть газовые станции тут повсюду, вот, никто ничего не ощущает. То есть, с точки зрения окружающей среды, это один из наиболее безопасных источников ископаемого топлива, вот как раз источников энергии, газ. А Грета Тунберг нам говорит, нет-нет-нет, это очень агрессивный парниковый газ, вот им газами пользоваться нельзя, метан это плохо.
Давайте оставим Грету в покое.
Ну,
вот.
Ты
тем более,
знаешь,
она скоро себя проявит.
У нас же нет каких-то претензий к Грете, мы просто на ее примере разбираем вот такие тезисы.
Игорь Валерьевич, да, все-таки мы об ОПЕК начали, да, и предлагаю...
ОПЕКом и закончить.
Простой, хотя на самом деле деле, для любого эксперта вопрос не очень простой. Что, ну, не, конечно, не с Родиной и с нами, а что с нефтью в ближайшее время, на ваш взгляд? Какие прогнозы? Будет падать, будет расти. Обещают, что экономика начнет после кризиса развиваться. Значит, по идее, должна цена на нефть вырасти.
Потому что экономика по-прежнему сильно от нее зависит.
Ну, да, я думаю, что как раз мир будет восстанавливаться после коронавируса. Экономика будет восстанавливаться. Да, постепенно. И, может быть, еще и вторая волна, вот эта, которая нас все время пугает. Тогда мы немножко назад отойдем. Но, тем не менее, постепенно потребление восстанавливается. Люди начинают перемещаться. Соответственно, спрос на нефть растет. Другой вопрос, что вот когда он был очень низкий, многое закачивалось нефти в хранилище всевозможные. И мы еще вот этот запас огромный не проели. Но постепенно 2021-2022 год мы все это будем проедать, объем добычи будем увеличивать. Вот. Поэтому я думаю, что в этом плане нефтяная отрасль будет восстанавливаться. Но цены восстанавливаются, я думаю, что будут постепенно, не так быстро. И к 70 там, долларам за баррель мы еще не вернемся. Ну, в 2020 году, наверное, точно, но в 2021, может быть, и вернемся. Поэтому,
вот коротко,
да,
примерно, в каком диапазоне рассчитывать бюджет в следующем году?
Я думаю, что скорее лучше, наверное, около 40 где-то ориентироваться, 40-45. Вот это было бы более безопасно, наверное.
Ну, то есть закладывать все-таки поменьше, чтобы потом не было мучительно больно разочаровываться.
Ну, в целом, Минфин так сделал.
Излишки можно потратить на экологические инициативы.
Прекрасно, отличная идея, я считаю. Спасибо большое. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был в гостях в студии «Радио Спутник». А для вас также работали Виталий Фотин и Мария Меркулова.
Спасибо.